Добрый день, уважаемые слушатели православного радио «Воскресение». В эфире программа «Счастливая семья» и я, ее ведущая, Ольга Войцеховская. Сегодня у меня в гостях акушер-гинеколог, выпускница первого медицинского государственного университета имени Ивана Михайловича Сеченова Анна Николаевна Ульянова. Здравствуйте, Анна Николаевна.
Добрый день, Ольга. Добрый день, дорогие радиослушатели. Рада вас снова приветствовать на нашем канале.
У нас уже было два выпуска интереснейших с Анной Николаевной, где она нам рассказывала о том, как развивается плод в утробе матери. Мы разбили наш цикл на несколько программ. Да? Это уже третья программа нашего цикла. И
Третий триместр беременности,
да, о котором мы сегодня будем говорить.
Да.
Анна Николаевна, расскажите нам про третий триместр. Чем, вот какая тут же начинается разница относительно второго триместра?
Ну, самая, наверное, ощутимая разница для всех девушек, которые относятся к работоспособности, ну, которые трудящиеся, это то, что в сроке 30 недель они оформляют долгожданный декретный отпуск и уже от работы обычно освобождены, и им уже не требуется никуда ходить, кроме как в женскую консультацию считать пинки, которые в животе происходят. А так, в целом, третий триместр начинается с 28 недели. Характерен он тем, что в это время уже малыш хорошо сформирован, уже толчки в животе не просто как маленькие касания, уже нормальные, ощутимые. И в печень прилететь может, если футболист сидит внутри. И матка в разные стороны растягивается, и на животе видно в разных точках бугры. Это если балерина там вдруг засела тоже. Поэтому ребенок полностью показывает свой характер и устанавливает свой биоритм. Очень часто беременные отмечают такую жалобу, что дети в вечерние часы более активно себя ведут и ночью.
Почему?
Он живет там на своем космосе, на своей волне, поэтому почему? Ну вот он такой, да. Тут сложно сказать, он же там спит большую часть времени. И он сам себе устанавливает биоритм и режим.
Сам себе ставит.
Конечно, поэтому, как я люблю говорить, все дальнейшие взаимоотношения с ритмом жизни и биочасами малыша решаем, когда он родится. Ну и, конечно же, самое главное, отличительной чертой от третьего триместра, от всех остальных является, что этот триместр заканчивается прекрасными родами. Из особенностей, в третьем триместре мы встаем на учет, повторно сдаем все анализы, потому что мы уже готовимся к родильному дому. Повторно проходим ультразвуковое исследование, если у нас есть показания для того, чтобы его провести, если были какие-то сомнения. На сегодняшний день очень большую популярность имеет 3D-УЗИ. Я всем девочкам советую делать 3D-УЗИ в сроке 32 недели, потому что вот достаточное количество, малыш уже крупный, уже четко видны черты лица, поведенческие на все вот эти вот манеры. И когда мы делаем 3D-УЗИ, уже можно даже рассмотреть, на кого будет похож, на папу или на маму. То есть в этом плане вообще картинка классная появляется. Так, из особенностей. С 32 недели начинаем в женских консультациях записывать кардиотокограмму. Это документальное подтверждение того, что малыш внутри живой, что сердечко у него бьется тем языком, если ЭКГ просто малыша. То есть мы записываем, смотрим, оцениваем характер сердечного ритма у малыша, есть ли признаки гипоксических явлений, нет ли. Если нет никаких патологий, данное исследование проводится раз в 2 недели в среднем. К 35 неделям беременная уже должна определиться с местом родоразрешения, если там особые предпочтения. И со срока 37-40 недель беременность уже считается у нас доношенной.
37 недель.
Да. Вот точно 36,6 это еще не доношенный, 37,0 уже доношенный, да. Ребеночек будет считаться. И сроки у нее начинаются ложные схватки. Очень часто беременные с этими ложными схватками не дают покоя своим мужьям. Мужья уже начинают...
Я рожаю!
Да. Моментально уже успевают, пока догорает спичка, собраться и доехать до роддома. по какой причине, например, эти ложные схватки у нас случаются. Для того, чтобы весь процесс запустился, нужно, чтобы наша прекрасная шейка, которая все 9 месяцев держала там все как кулак, чтобы она расслабилась и подготовилась к родам. Кроме как маточное сокращение, она вот, ну, как бы по-другому не расслабляется. То есть как происходит вообще сам механизм запускается, угу. каким образом. Малыш давит головой на низ маме. И чем больше он становится, почему говорят, что там перед родами живот якобы опускается, потому что малыш головой под силой тяжести, физика простая, начинает все сильнее и сильнее давить. Это запускает наши простагландины, которые содержатся, рецепторы, которые содержатся в шейке матки. Они начинают активно выбрасываться в кровь и вызывают сократительную деятельность матки. Дальше процесс запускается дальше. От более сильного давления происходит перенапряжение плодных оболочек. Происходит разрыв плодного пузыря, и у нас изливаются околоплодные воды. Конечно, да. То есть по норме в начале схватки должны начинаться у женщины, а уже потом изливаться околоплодные воды. Бывает наоборот. Бывает, конечно, очень часто, когда девушки приезжают в дом с излитием околоплодных вод. Это уже не нормальное, скажем так, ведение родов, потому что в норме все должно начинаться со схваточек. Видимо, был какой-то дополнительный момент, который запустил этот механизм в неправильном очередности. Но в целом на течение родов это не сильно влияет. То есть первичные схватки или околоплодные воды. В целом, как бы в руках грамотного специалиста все будет всегда хорошо. Тоже я всегда люблю говорить, что роды, как и вся беременность, это лотерея. У тебя может быть все хорошо, может быть не очень. Надо всецело доверять твоему врачу, которого ты наблюдаешься. Не стесняться задавать глупые вопросы. Я вот это вот прям всегда акцентирую. Память у нас уже заметно ухудшается с каждым последующей неделькой, потому что мозг должен нацеливаться на материнство и на вынашивание, а не на работу. Вот. Поэтому всегда нужно перед приемом входим, появился в голове вопрос, записала на бумажку, чтобы потом прийти к врачу и как по списку ей выдать сразу. Встреча же не каждый день. Вот, потому что по-другому вопросы никак не решить. И доктору проще, когда вы пришли с бумажкой и сразу же... Ну, конечно.
То есть вы не раздражаетесь, когда вам вопрос много приносят? Не то, что много, когда приносят, ну, список.
Это вопросов. Хорошо, когда человек задает вопросы. Больше напрягает, когда человек не задает вопросы, потому что если он меня не спрашивает, значит, он пошел искать на просторах интернета ответы. Mm, ну, да. А на просторах интернета ответы бывают разные. Да, интерпретация этих ответов может быть адекватная и правильная. Поэтому мне намного проще, чтобы мне задавали глупые, смешные вопросы. Я их люблю. Задавайте, спрашивайте. Беспроблемно найдем ответы на все вопросы. Это лучше, чем потом заниматься самолечением или еще что-то.
От чего зависит? Кто-то в 37 недель начинает рожать, кто-то в 38, кто-то в 40.
От малыша.
Что от него?
Дату родов выбирает не мама, дату родов выбирает малыш. Вот он захотел родиться 37 недель, он родился 37 недель. Это точно так же, как торопышки.
Угу.
Дети, которые недоношенные, рождаются раньше срока, до 37 недель. Их педиатры ласково называют торопышками, да. Потому что они не стали ждать, они решили появиться раньше. Этот вопрос точно так же, как часто мы на первом нашей программе обсуждали, как выяснить, когда была дата оплодотворения и зачатия.
Невозможно.
Да, невозможно, если только это не было вне матки. Это единственный способ. И все. Так и тут. А тут еще более невозможно предугадать. Единственная ситуация, при которой можно предугадать дату родов, это если пациентка знает, что у нее будет кесарево сечение, к примеру, что у нее по показаниям, по абсолютно только другого способа родоразрешения нету, и она уже выбирает, так сказать, дату, когда она будет рожать. И то она может выбрать дату, а ребенок захотел, ему дозлились раньше. Или схватки начались раньше той даты, которую выбрали. Мы, конечно, все равно стараемся даже при кесаревом выбирать дату близкую к 40-недельному сроку беременности. Но дети сами контролируют этот процесс.
То есть плановая дата родов — это 40 недель?
Да, в целом, да. То есть мы обычно даем плюс-минус неделю. Неделя до родов, неделя после. То есть есть, кто рождается в 41, в 41 неделю, и ничего в этом критичного такого нет.
А вот, некоторые женщины рассказывают, что в 40 недель они там вовсю уже старались 15 тысяч шагов-то делать и ходить.
По лесенкам.
Ходить, да. Ну, в 40, там, в 41 неделю. Почему иногда, вот мы говорили про тропышек, а почему иногда засиживается, то есть не хочет ходить? 40-41 даже неделю.
Не хватает, возможно, где-то какой-то гормонального фона.
Угу.
Снижается гормональный фон вот в этом плане, и процесс не запускается просто-напросто. Бывает и такое. Ничего страшного. Тут в таких ситуациях мы тоже берем под свой контроль таких женщин.
Прокол
смотрим.
Плодного пузыря, да?
Да. Но опять же, то есть это все делается только в рамках показаний. Если для этого есть какие-то показания, некоторые женщины любят, ходят, до 42 недель ходят. Нежелательно, конечно, уже, естественно, но угу. Мы иногда идем навстречу, если у нас никаких дополнительных нету признаков беспокойства, если ребенок чувствует себя хорошо. Ну, тут больше 42 недель, желательно.
А когда мы идем, скажем так, уже к врачу, то есть в 41 неделю, да, если мы еще не начали рожать,
нет,
мы уже идем к врачу.
У нас как бы по регламенту, по приказу амортизации. Тактика действия какая? Пациентка
да.
Приходит на прием где-то в районе 38. Ну, вернее, она в 35-36 недель уже понимает, где она будет рожать. А в сроке, если у нее нет показаний для родоразрешения в 38 недель, потому что бывают заболевания при беременности, которые показаны mm-hmm. родоразрешение раньше, там тот же самый гестационный сахарный диабет, артериальная гипертензия, мы их не оставляем до 40 недель, потому что это может повлиять на состояние ребенка и на состояние мамы. Вот. Умеренная преэклампсия тоже. Это все прописано, что мы их 38 недель родоразрешаем. Вот если 38 недель, то у пациентки уже в 37 недель должно быть направление в родильный дом на конкретную дату. То есть женская консультация это роддом. Роддом отвечает, когда у них по расписанию есть окошки. На окошке эти мы записываем женщин. Они приезжают, например, если женщина из области, то она приезжает и ложится в стационар. А если женщина не из области, а городская, например, как мы понимаем, что они рядышком с нами находятся, то с ними немножечко лояльнее допускается взаимоотношение. То есть они могут приехать в день госпитализации. Их посмотрит врач приемного покоя. Оценит, все хорошо. Вот вам направление, приходите через недельку, к примеру, если не заражаете раньше.
Угу.
Вот, то есть,
то есть она все равно находится под контролем, под наблюдением.
Ну а как иначе-то, конечно. То есть тут же бывают разные ситуации. Мы всегда говорим, что там ребенок должен шевелиться около 10 толчков в день в первой половине дня.
Это минимум.
Ну конечно,
а
да.
В первой, а во второй?
Во второй по-разному. Кто-то спит, кто-то не спит. Но до первой половины дня 10 толчков ребенок должен...
Это до скольки?
Что до скольки?
Ну, в первой половине дня во сколько?
До 12 часов дня.
12
да.
Женщина встает только полдесятого. Он должен с полдесятого до 12 столько раз пошевелиться.
Ну, допустим, берем с 8 до 12 4 часа. То есть в среднем где-то 3-4 толчка в час он должен давать о себе знать. Ну, это стандартно. Если он спит, он же все равно там то...
Перевернется.
Ну, не то, что прям переворачиваются, они не переворачиваются. Переворачиваются они в сроке во второго триместра активно.
А когда они уже...
Ну, конечно, да. То есть он все равно так или иначе дает о себе... Палец, когда ребенок сосет в животе, мама никогда это не почувствует. Он же внутри там сосет. Они руками не машут. Он дает все равно о себе знать. То есть из разряда, как это народное поверье, что типа перед родами ребенок затихает, это все очень условно. И если ребенок перестал шевелиться, это однозначно повод не ждать следующего дня, когда он зашевелится, а повод сразу же обращаться в стационар.
То есть, допустим, если до 12 часов дня ребенок там пошевелился не 10 раз, а, скажем так, 5
2.
Раз.
Нет, два-три раза.
Два-три
толчка, если было, то это
встаешь,
повод...
Идёт женская консультация.
Да, повод либо до женской консультации дойти и сказать, знаете, что тот он сегодня у меня не очень активный.
Либо то на УЗИ срочно, если есть возможность.
ЭКГ вначале мы делаем обычно, кардиотокограмму, да, естественно.
Подождите, пока на ЭКГ, ты как запишешься? чтобы на ЭКГ ты должна записаться за 2 недели, наверное?
Да нет, почему? Если беременная обращается в женскую консультацию в неотложном порядке с жалобами, ей помощь оказывается точно так в неотложном порядке моментально. Угу. Доступность ЭКГ для малыша есть всегда. Это не как ЭКГ для взрослого, угу, запись за месяц вперед.
А если, допустим, извините, перебила, если 7-8, например, шевеление, это тоже уже повод идти в женской консультации?
Нет, 7-8 нет еще, нет, конечно. То есть он еще, мы можем ему дать шанс
активничать. До следующего дня, понятно.
Ну, не то чтобы до следующего дня, просто мы, например, если 7-8 за день вообще, это повод для беспокойства. Угу. Если, конечно, он, к примеру, после 12 вообще, угу, прекратил шевелиться и больше не шевелится, конечно, это повод для беспокойства. Угу. А если он, допустим, там, бывает часто обращение, например, какое, ребенок активный, а потом на следующий день он просто либо 2 толчка дал, либо вообще тишина.
Так.
То тут тоже нужно обращаться. Тоже. То есть, если
почему
мы уже... Ну, почему?
А если все хорошо, то почему он так может?
Дети пуповину свою дергают волшебную в животе.
Так, и?
И, ну, пуповина — это их единственное кровоснабжение.
Ага.
Как только он начинает дергать пуповину, у него начинается гипоксия элементарно.
Понятно.
Поэтому тут как бы надо, да... Даже несколько лет назад на одной конференции приезжали к нам доктора из Германии, и они рассказывали, что они провели исследование, проводили ультразвуковое исследование длительным форматом, включали в этот момент детям разную классическую музыку. И когда детям включали Вивальди, дети очень активно себя вели, позитивно себя, угу, максимально. Как только включали Бетховена, дети хватались за пуповину и пережимали ее, пытаясь себя самого это закончить, так скажем. То есть элементарно, то есть даже есть же такая одна из теорий, что дети самостоятельно запускают и тот процесс тоже. Вот, поэтому от этого тоже никто не застрахован. Нужно быть просто внимательнее к своему малышу.
Угу.
Мы уже, когда становимся больше, мы уже начинаем привыкать к тому, как он себя ведет, какое у него поведение и что в каком формате. И поэтому нам уже проще сориентироваться.
К родам мы давайте вернемся. Еще немножечко про все-таки беременность. А мы также оставляем витамины, да, у,
конечно,
нас фолиевая кислота 4.
Нет, фолиевую кислоту уже не обязательно пить, она уже накопилась в организме. Угу. К этому времени витамин D.
Витамин D, вот сколько этих?
2000 единиц международных. Стандартная дозировка для беременных.
По-моему, вот эти, если капли покупать, что 4 капельки, по-моему.
Я не скажу точно, сколько, угу, капель. Там просто...
2000, оно всю беременность идёт.
Наверное,
ещё какие витамины идут всю беременность?
Калий, йодит, йодомарин, если
йодомарин
нет противопоказаний. Конечно,
идет.
Конечно, конечно. Омега-3, более ненасыщенные жирные кислоты, желательно, но они в рекомендациях прописаны такого больше рекомендательно.
Но, или можно же просто следить за тем, чтобы это все было в пище, да, авокадо, там, жирная рыба, нет, или этого недостаточно?
Ну, все равно мы же не взвешиваем все так, это в граммах, что-то,
ну,
чтобы,
да,
все это было. Поэтому сегодня захотела авокадо, завтра.
Короче,
не
пьем
захотела
рыбий жир.
Не, ну, было же исследование, выявили, что омега-3 влияет на мелкую моторику у детей очень хорошо и развитие интеллектуальных способностей.
Это в 3-м триместре начинается
омега.
Нет, омега.
Почему? Во всех триместрах.
О, я очень люблю рыбий жир.
Вот.
Просто обожаю.
Это хорошо.
Угу. Про витамины. Также мы продолжаем колено-локтевой позе стоять, да?
Конечно. Бандаж носим, потому что животик уже начинает сильнее нагрузку оказывать на поясничный отдел, угу, позвоночника, и поэтому, конечно, ношение бандажа уже желательно в этом сроке, чтобы сильно позвоночник не напрягать. Ношение компрессионных чулок, потому что кровоток очень сильно увеличивается, чтобы венки не вылазили нигде.
Угу.
Прессия вен необходима беременным обязательно.
А прогулки также, да, остаются?
Конечно, естественно. Гулять, гулять и гулять. Угу. Не то чтобы нашагивать шаги, а просто дышать свежим воздухом.
А зимой, например, беременная женщина, она может ходить, ну, в теплых колготках специальных, для, если, допустим, до 15, до минус 15 температура опускается, она может, понятно, минус 20, надо уже теплые эти что мне надевать баллоневую?
Да все по ощущениям.
А в колготках, допустим, можно специально ходить, да, для беременных? Например, в платье, в юбке. То есть все равно же хочется носить.
Да почему?
Носить
красивые, это понятно, не обсуждается. Конечно, может. Все по личным ощущениям. Угу. Если человек исходно мерзлявый, я не думаю, что он в мороз оденет колготки. А если человек стойкий к морозу, то нормально. Женщины на северах нормально же ходят, нормально.
Да, действительно, все беременные, все рожаются.
Конечно.
С какого срока одежда для беременных уже является обязательным элементом?
Да я бы не сказала, что это, в принципе, прям обязательный элемент. Все по личным взаимоощущениям. Если мы чувствуем, что нам джинсы дискомфорт приносят и жмут, сжать там что-то так, чтобы какую-то патологию у малыша случилась, они, конечно, не сделают. Но это просто, в первую очередь, дискомфорт маме. И если мама чувствует, что вот в эти джинсы она уже не влезает, нужно их оставить до лучших времен, пойти купить джинсы, которые с максимально возможностями для того, чтобы туда положить живот было.
Одежда для беременных, кстати, стоит дороже, чем просто одежда. На порядок дороже.
Для беременных, ну, беременных любят наживаться, витамины тоже стоят дороже на порядок, чем простые витамины.
Ну, потому что беременная женщина, она, конечно, будет переживать, да, ведь за
себя. Конечно, готова заплатить любые деньги для того, чтобы понимать, что ее здоровье и здоровье малыша в надежных руках. И
хотя там просто резиночки вставлены.
Да? Особенностей нет никаких абсолютно.
Себестоимость там за 70 рублей, 100 рублей.
Такой момент, да.
По поводу родов еще. Женщина, вы говорите, просто закончим. Два раза упомянули, она выбирает, там есть предпочтение. То есть вообще в нашем городе это реально, чтобы женщина выбирала роддом?
Конечно. Вообще да. В нашей стране давным-давно уже такая возможность есть. Беременная женщина вправе выбрать женскую консультацию.
Я тоже читала об этом.
Женщина беременная вправе выбрать, с кем она пойдет на роды. Угу. И согласно Семейному кодексу Российской Федерации, этим человеком не обязательно должен быть близкий родственник.
Угу.
Это вот к вопросу, что там доулы, каким образом, на основании чего присутствуют на родах. На основании того, что есть семейный кодекс, и беременная вправе выбрать того человека, которому она доверяет, и от которого хочет ожидать поддержку в этот момент. Если этим человеком оказался муж, ну, мы просто тихо, мирно радуемся за нее. Угу. Девчонке повезло. У кого-то мужья очень впечатлительные, не могут присутствовать на родах.
Или еще больше крови будут нервировать.
Да нет, зачем? Просто при виде крови, не все же на кровь спокойно реагируют. А есть категория мужей, которые не могут видеть, когда его же жене больно. Им становится очень жалко их. Поэтому тут тоже такой момент.
Есть просто паникеры, которые будут паниковать
мужчины
и бояться
все
больше
разные,
тебя.
Да. И в соответствии с этим беременная вправе выбрать и роддом, в котором она хочет родить, врача. Ну, врача относительно, потому что врачи в основном, кто принимает роды, это дежуранты, и их сложно выбирать. Прям,
конечно.
Потому что они дежурят, бедные, по,
угу,
по многу.
Угу.
На работе
живут. И последний вопрос. Согласны ли вы с тем, с таким утверждением, что самая большая ошибка, которую женщина совершает в третьем триместре, это подготовка к родам, а большая часть подготовки к родам, чем к материнству. Потому что она большую часть времени готовится к родам, нежели к материнству.
Я считаю, что в третьем триместре женщина должна готовиться и к родам, и к материнству.
Угу.
Нельзя разделять это. Объясню, почему. Когда мы настраиваемся на роды, например, у нас нет показаний для кесарева, мы должны родить самостоятельно. И если мы в это время не слушаем подружек из соседнего подъезда, как говорится, из соседних форумов, которые рассказывают о том, как у них ужасно прошли, к примеру, роды, какой это был ужас и так далее, и тому подобное, понятное дело, что для девушки, которая первый раз на это идет, ей будет страшно, боязно, и она, ну, соберет несколько мнений, скажет: ой, нет, меня прокесарите сразу же, как они там, некоторые приходят сразу с порога, я хочу кесарева. Кесарево — это в любом случае операция. Поэтому, как показывает практика, если беременная морально настроена и готова, ее организм, ее этот настрой примет, и слабости родовой деятельности как таковой может и не быть, и родит, все будет хорошо. Самое главное тут внимательно слушать врача, который ведет вас при беременности, потому что в целом показания к тому, как рожать, определять будет этот. Он всю беременность у вас вел, он знает вас с момента макового зернышка до момента, когда вы уже стали большим хорошим человеком на 3,5 килограмма. Поэтому тут как бы надо все смотреть, оценивать и действовать строго по показаниям, безусловно. И очень-очень доверять врачам. Доверительные взаимоотношения между беременной и врачом, который ведет ее по беременности, это очень важный момент. А материнство, я советую к материнству готовиться в третьем триместре. А почему? Объясню. Когда мама рожает, и рядом получается, появляется с ней фыркающий комочек, который плачет, вот ровно до того момента, пока этот комочек спит, мама информацию потребляет, и она понимает, что за информация к ней в голову приходит.
А так
как только этот комочек начинает открывать глазки и орать, все, рыбка Дори, вся информация, которая была получена до, она тут же моментально забыта. У нее задача одна единственная — успокоить малыша. Ты можешь информацию одну и ту же говорить изо дня в день, изо дня в день. Я приведу пример. Я несколько лет отработала в послеродовом отделении, и у меня была ситуация. Один раз мне заведующий говорит: «Анна Николаевна, почему ваши пациентки никогда не знают, как вас зовут?» Я говорю: «Они не запоминают». «Нет, такого быть не может», — мне сказала заведующая. И один раз она просто шла и слышала, как по коридору я захожу в палату, и первое, что я всегда говорила в палате, независимо от того, первый день я вижу девушек, второй, третий, четвертый: «Доброе утро, меня зовут Анна Николаевна, и я ваш лечащий врач». Со мной здоровались: «Анна Николаевна, Анна Николаевна». Я выходила за дверь, у них начинали плакать дети.
Они все забывали.
И они моментально забывали все то, о чем я им говорила 20 минут. И там буквально через 30-40 минут они бежали и говорили: «А где вот моя доктор в очках?» Все. Она, слава богу, помнили внешне, как я выглядела. И уже на этом спасибо. Поэтому, когда мы еще, конечно, не родили, а воркующий комочек еще внутри, мы информацию намного лучше воспринимаем и понимаем. Поэтому я, конечно, советую к родам и материнству готовиться заранее.
Спасибо. Итак, сегодня о третьем триместре нам рассказывала акушер-гинеколог, выпускница Первого государственного медицинского университета имени Ивана Михайловича Сеченова Анна Николаевна Ульянова. Анна Николаевна, спасибо, было очень интересно и познавательно.
Спасибо, Ольга. Приглашайте снова, расскажу что-нибудь еще интересненькое.
Обязательно. А в эфире была программа «Счастливая семья», и я ведущая программы Ольга Войцуховская. До новых встреч!